Радио «Вера» представляет. Вера и психология.
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях наш постоянный эксперт Наталья Инина, христианский психолог, руководитель Центра психологии и взросления, преподаватель психологии МГУ имени Ломоносова и Православного университета Святого Иоанна Богослова. Добрый вечер, Наталья.
Добрый вечер.
Это программа «Вера и психология», программа о том, как устранение наших неврозов может ускорить, я бы сказала, сблизить нас с Богом, устранить вот эти вот препятствия, которые мы часто считаем грехами и непрерывно в них каемся, а на самом деле часто просто это какие-то психологические штуки, которые вот если их разрешить, то и покаяние будет совершенно другим. Об этом мы говорим каждую программу и стараемся различить, так сказать, вот два этих понятия. Вот. Но сегодня у нас такая светлая и приятная тема – хвалить детей. А нужно ли их хвалить? Как их не перехвалить? Знаете, Наташа, у меня были в программе тут люди, которые жили в Новой Зеландии, в такой вот солнечной, радостной, спортивной стране. Вот. И они с удивлением, они вывезли туда своих детей, и они с удивлением увидели, как сначала им очень понравилось, что детей все время хвалят, что им дают какие-то похвальные грамоты, что вот что бы они ни сделали, хорошо они улыбнулись, высоко подпрыгнули, прочитали стишок, или просто, вот, не знаю, пришли в школу, их все время поощряют. Они живут в такой атмосфере, вдохновляющей поощрения. Вот. Потом они заметили, что дети эти, которые никогда не сталкиваются с какими-то трудностями, строгостями, они очень тяжело переживают более зрелые такие вот школьные годы. Например, экзамены вызывают у них просто абсолютный ступор. То есть получается, что у этой проблемы есть две стороны, как обычно, да, перехвалить, недохвалить. Вот. Но мне кажется, в нашей стране все-таки надо поговорить о том, как их дохвалить. Хотя вот современные дети, которые я наблюдаю, мы как раз, наверное, в противовес вот нашим там родителям более строгим, да, ну, по своим причинам, которых мы не осуждаем, мы, наверное, я давай про себя буду говорить, я, наверное, немножко недохваливала, особенно по первости. Вот я очень боялась, что они развратятся. Да, я очень боялась, что я не буду строгой матерью. Ну, потом это все прошло, к счастью, для моих детей. Вот. Но все-таки что такое похвала для ребенка? Вот это выражение родительской любви, это его мотивация, да, это или это вот когда ее слишком много, это уже начинает переходить в какие-то вот такие вот формы инфантилизма для детей. Ох, вот, начала называется, так начала.
Да, накидали красивых очень таких ходов и вопросов. И я вот все-таки думаю, какое же счастье, что в мою жизнь когда-то пришла психология, и она, конечно, не могла в нее не прийти, потому что иначе бы я просто бы жила бы внутри невроза. Потому что она, конечно, позволяет что-то, как любая наука, как любое такое профессиональное познание, прояснить. Угу. Вот, как врач проясняет, что бывает там такой кашель секой, такая главная боль секая, их там это энное количество видов, а этот от того, а тот от всего, совершенно как бы такое детализация и уточнение. Но тогда понятно, что реально происходит. И действительно, вот аналогичная история «схвалить детей». Смотрите, прекрасное слово «похвала». Я так рада, что ты прекрасно нарисовала эту картину. Угу. Она такая красивая, твоя картина. Ты так старалась, и у тебя все получилось. Какая же ты умница.
Угу.
И это, ну вот что вы слышите в этом послании – ты молодец, я горжусь тобой.
Да, да.
Я люблю тебя, поэтому я так рада, что у тебя все получается. И мое сердце наполнено счастьем и бесконечным удовольствием. Да. Я хочу это передать тебе, моя детка. Да, чтобы ты в этих лучах погрелась там. При этом я хочу, чтобы ты верила в себя.
Да,
в этом много прекрасных вещей. И это, я специально показываю, что это некоторая как бы конкретика, да, это мое сейчас проявление на то, что ты что-то сделала и, во-первых, сделала, во-вторых, ты или, наоборот, сначала ты, а потом сделала, потом еще там картина какая-то, да, много-много элементов. И тут тоже мы можем остановиться, поставить запятую или двоеточие и разворачивать. Потому что здесь я делаю, и что, собственно, я делаю. И зачем я все это делаю, и куда это все, так сказать, потом вырулит. И не будем пока, иначе мы сразу сходу переусложним эту тему. Но тем не менее, похвала может стать способом воспитания.
Угу.
И это вот то, о чем вы говорите, говоря о Новой Зеландии.
Ага.
То есть это прием воспитательный.
Ну, такая постоянная мотивация, да?
Ну, понимаете, мотивация – это то, на что направлен этот педагогический прием.
Ага.
Я бесконечно тебя мотивирую в плюс. Точно такой же может быть прием «не хвалить». Как же можно хвалить? Это же не педагогично.
Ну да, вот старшее поколение,
да,
оно
да,
как-то на этом выросло.
Да.
Не все же, такое вот популярное выражение, не все же по шорстке.
Да. То есть, чувствуете, да, это педагогический прием, устойчивый паттерн, способ, за которым есть определенные объяснительные модели. Поэтому давайте мы вот так вот научно, так вот, так сказать, серьезно, чуть-чуть хотя бы поговорим на эту тему. Вообще, так сказать, что такое вот мы хотим похвалить ребенка? Мы сейчас говорим о этом ребенке. Мы хотим его подбодрить. Мы хотим его поддержать. Часто, когда наш ребенок в унынии, в депрессии, ну, в таком, не в клиническом смысле, в психологическом, у него какие-то проблемы, сложности, у него что-то не получается, или его в классе подгнабливают, мы хвалим автоматически. Если мы, конечно, любим, да, этого ребенка и вообще слышим и видим этого ребенка и хотим ему помочь. Мы как бы добавляем вот этого позитива в море негатива. Как-то пытаемся балансировать, и тогда мы хвалим, поддерживаем, говорим слова теплые, так сказать, с мощным таким посылом любви и радости, поднимаем его самооценку. Мы это делаем практически автоматически. Значит, это правильно? Правильно абсолютно. Потому что ребенок демотивирован, у ребенка стресс, ребенку плохо. И когда вот очень солоно, надо добавить сахара. Да, хоть как-то сбалансировать эту пересоленность ситуации. Если мы говорим, например, в этой ситуации. Слушайте, ну, у меня тоже всякое бывало. Ну, что? Он должен собраться, взять себя в руки. И вообще жизнь не сахар. Мало того, можем сказать, а ты сам виноват. Что ж ты так ситуацию довел до предела? Да? Начинать надо с себя. Это тоже сплошь и рядом. Значит, что происходит с этим несчастным ребенком? Его вообще энергия просто даже не к нулю приближается, а уходит в минус. Да? Он беспомощен, бессилен, демотивирован. Такие дети вообще не хотят идти в школу, если там проблемы. Не хотят взаимодействовать с родителями, потому что ничего, кроме критики, контроля, обесценивания, они не видят и не встречают.
Это когда родители, вот просто частное, да, такое замечание, когда родители начинают ну, как бы сотрудничать с учителями, когда учителя очень жестко критикуют ребенка. Потому что, ну, вот им, наверное, тоже их родители внушили, что учитель — это святое.
Прав.
Да, учитель — это святое. Да. И они, ну, просто вот не умеют по-другому, да, они не понимают, что ребенок в этот момент сам чувствует.
Совершенно уязвим и абсолютно ранен. Но это, конечно, традиция, какая-то культурная матрица и привычка, и отсутствие опыта чего-то иного. Но вот пока сейчас не будем как бы конкретизировать, все-таки немножко хочется поговорить на уровне понятий и категорий, и неких процессов, да, и воспитательных, психологических. Значит, если мы берем вот этот край «не хвалить» или другой край «хвалить бесконечно», мы на самом деле берем как бы края. Мы берем ситуацию, в которой либо одного будет не хватать, либо другого. Либо ребенок будет совершенно инфантилизирован, и к нему будут относиться как к какому-то пупсику, которому все время надо ту конфетку, ту пироженку, ту подушечку, да, и все время аплодировать ему. Но он действительно не будет стрессовать. У него какой-то аспект будет, так сказать, спокойный, развит, а другой — неспособность выдержать любую фрустрацию, то есть любое препятствие, любую нагрузку, любое напряжение. Будет совершенно не развит. То есть он будет перекособочен. А ребенок, которого совершенно не хвалит, он будет шикарно выдерживать любую фрустрацию, но будет чувствовать себя никакущим, понимаете, самозванцем. Вот они, синдромы самозванцев. Скорее, постоянно чувствовать вину, никчемность, и подавленную агрессию и прочее, прочее. То есть он будет перекособочен в другую сторону.
И очень жестко перекособочен.
Да.
Вера и психология.
Напомню, что у нас в гостях наш постоянный гость Наталья Инина, христианский психолог.
Вот как раз мы подходим к этой точке того самого прекрасного баланса, мудрости и правильности, которая, конечно, отражена в возрастной психологии. Собственно, идея состоит в том, чтобы мы должны, с одной стороны, поощрять ребенка, безусловно, хвалить его за какие-то его удачи, успехи, или когда он в такой, понимаете, в таком минусе, в миноре, потому что это действительно какая-то попытка его тоже научить, как себе потом поддерживать себя, подхваливать себя, когда это необходимо. С другой стороны, не защищать его от каких-то ситуаций, быть рядом, но не быть вместо него. Да, рядом стоять и вместе с ним порой проходить вот эти фрустрирующие, трудные ситуации, не выхватывая их у него из рук. То есть, иными словами, не относиться к нему как к вот этому сахарному пупсику. Тогда, с одной стороны, мы даем вот эту позитивную как бы часть, взращиваем ее, и ребенок этому учится, и он пропитывается этим принятием, любовью. С другой стороны, он в состоянии жить свою жизнь. Я когда-то, помню, над этими вещами размышляла, и, естественно, в книжках все написано, но одно дело читать, а другое дело жить и приобретать опыт. И вдруг я в какой-то момент, такие всегда бывают подсказки по жизни, в одной программе, посвященной птицам и тому, как человек помогает не погибать некоторым видам птиц, да, и как бы сохраняет эти уникальные малюсенькие там виды, состоящие из нескольких там, я не знаю, особей, и доращивает их там до тысяч особей. И они все это показывали детально, как это делает человек. А, собственно, как он это делает? Он, ему очень важно, чтобы птица не поняла, что он человек. Потому что иначе она людей в природе не будет бояться. Поэтому его там не показывают птички, да, специально как бы он надевает руку в перчатку, которая похожа на голову птицы, и кормит таким образом птенца. И там фраза звучит гениальная. Главное научить малыша, когда он вырастет, жить жизнь.
Надо же, как в программе
подготовить его к жизни. Я думала, гениальная формулировка для родителей.
Жить жизнь.
Понимаете, вот задача родителя — подготовить своего ребенка к его собственной жизни, в которой будут и плюсы, и минусы, и взлеты, и падения. И в этом плане вот этот баланс — это ключевое. 50% поддержки, 50% фрустрации. Давайте конкретизируем, это очень важно, потому что...
Да,
так
потому
иначе...
что практически, да, как это осуществить?
Мы уберем, точнее, спустим теорию в практику. Значит, и все-таки чуть-чуть еще микроскопический вброс теории. Есть такое понятие — мотивация. И разные есть теории мотивации. Я очень люблю одну такую теорию, в которой... ну, как бы описывается внутренняя и внешняя мотивация. Я на прошлых наших программах немножко касалась этой темы и давала такой прекрасный пример, как эксперимент ставили и показывали, что на самом деле такая излишняя внешняя поддержка в виде пряника не поднимает мотивацию внутреннюю, она ее, наоборот, выключает. Точно так же, может быть, еще больше, а может быть, меньше, нежели кнут. Да, вот эти две формы внешней мотивации — кнут и пряник. Поставили пятерку, поставили двойку. Наехали, отругали, обесценили, раскритиковали или суперпихвалили, облизали, понимаете, и пылинки сдули. Значит, это внешние мотивационные вещи. И они формируют эту социальную, внешнюю, так сказать, мотивацию, которая не одно и то же, если мы говорим о внутренней мотивации. Да, мы говорим о внутренней мотивации как неком глубинном побуждении человека творить, делать что-то, не бояться, воспринимать свои ошибки как возможность, как опыт. И это очень важная вещь. Вот как мы формируем интенцию этой внутренней мотивации. Мы говорим ребенку: ты есть, и это чудесно. Второе. У тебя с каждым разом получается все лучше и лучше. Чувствуете, мы не говорим: о, как ты сделал лучше всех, какой ты молодец. Или не говорим: ну что ж ты мог бы постараться вообще, и как ты получше с этим справиться. Ты же ведь можешь. Я специально усиливаю эти интонации. Но ясно, что мы все в этом бульоне живем и, так сказать, так говорим друг с другом и самими собой. Вот чувствуете, что такое внутренняя мотивация? То есть я тебя вижу. Ты есть, ты маленький или побольше, ты стараешься, и это замечательно. И второй посыл: у тебя все время все лучше и лучше получается. Даже когда ты сейчас делаешь какие-то ошибки, это не страшно. Ну как можно не делать ошибки, когда ты что-то делаешь?
Вот это очень важно, да, чтобы человек, когда стал взрослым, сравнивал себя с собой, то есть не с другими людьми, а с тем, что вот он был и чем он стал. А это на самом деле очень сложная
история. Это сложно, потому что очень много в детстве, и я это слышу сплошь и рядом, просто идучи по улицам, где-то отдыхая, находясь в метро, я слышу, как родители говорят: вот что ж так ты, а вот другие дети, или конкретно Вася, Петя, там, Таня, Маня, или вообще, вот другие могут, а ты нет. То есть вот это совершенно, конечно, безграмотное и понятно, откуда выросшее из собственного опыта.
Да, да, да.
То, что со мной вот так, и я так же. Вот это совершенно негативная, чудовищная по своим последствиям конструкция, она абсолютно не то, что не полезна, она страшно вредна, потому что мы закладываем в сознание, подсознание ребенка постоянное вот это вот: а я другие, а я другие.
Угу.
На фоне других. Но он же не другие. Он – это он. Поэтому посыл должен быть: ты это делаешь. Ты существуешь. Я тебя вижу. Я ни с кем тебя не сравниваю. И у тебя получается все лучше и лучше. То есть пробуй, не бойся, действуй. И вот дальше я добавлю к этому общий психологический принцип: ребенку всегда да. всегда. И это называется безусловная любовь, формирующее базовое чувство безопасности в мире. А тому, что он делает, да или нет, в зависимости от того, что он делает. То есть вот это не так сложно, если мы начинаем это пробовать. Но для этого надо просто себя почувствовать тоже как человека, родителя, мать,
отца. Как взрослого человека,
как,
да?
Как взрослого человека, который говорит: «Господи, малыш ты мой, золотой дружочек, моя девочка, мой мальчик, какое чудо, что ты есть, что Бог вообще привел тебя в этот мир, что Он дал тебя нам, что мы можем наблюдать, как ты растешь, какое же это чудо, какой это дар». То есть вот он посыл. И там нет ни похвалы, ни критики. Там любовь, и там реальность. А дальше я уже, создав вот это поле, вот эту атмосферу, вот в этом послании любви и реальности, говорю: дружочек, ну давай как-то по-другому. Хочешь, я помогу. И вот тут как раз наш гениальный Выгодский с его совместно разделенной деятельностью, да, я рядом, я не делаю за тебя, но я рядом, и могу подсказать, посоветовать, не давя, не доминируя. Знаете, когда я работаю, у меня вот есть такие мастерские, такие очень интересные, три таких шага двухдневных, мы работаем сначала с внутренним ребенком, потом с внутренним родителем, потом с внутренним взрослым. И вот когда мы работаем с ребенком, это всегда слезы, радость, любой такой, знаете, ах, Боже, как прекрасно! Или Боже, как больно! Но с этим можно работать, так сказать, любовью исцеляя эту боль. А вот эта вторая часть, вторая мастерская, посвященная внутреннему родителю, это жесткая штука. Потому что в каждом из нас сидит не просто критик, как это называют в психологии, а сидит родитель. Такая как бы концентрация, сгусток чего-то нехорошего, о чем мы в детстве страдали, плакали. И эта штука глубоко во мне. Вот это бревно в моем глазу по Евангелию, да, которое я не вижу. И вот когда мы туда смотрим, мы говорим: фу, какая мерзость. Это часть, которая не только...
То есть, простите, да, чтобы практически, да, это то, что мы взяли от самое худшее, что мы взяли
от всех взрослых, которые...
От всех взрослых, да, концентрат детстве, вот этого,
да,
худшего.
Да. И вот эта часть, она на самом деле работает фантастически. Вот мы что-то пытаемся делать, да, вдохновиться как-то вот с этим ребенком, кто знает, кто не знает, неважно, сам собой. И вдруг внутри такой голос: а у тебя ничего не получится. А у тебя, так сказать, всегда все получается не так, а как-то по-другому, криво, косо. Ага. А ты всегда сделаешь хуже, чем другие. А ты всегда будешь на обочине. А что тебе пробовать? Все равно ничего, ты все равно ничего не можешь. То есть такая программа мощной аутоагрессии.
О которой, я думаю, что мы и не подозреваем, да, зачастую.
Абсолютно
точно. То есть,
точно.
Пока мы не дойдем до этого, этот голос, он как бы, поскольку на подсознании он не слышен, но
он очень громкий.
Но он очень громкий, да, у некоторых там погромче, у некоторых потише, да.
Ну, может быть, потише, но совершенно злобствующий, понимаете, такой шипящий змей.
Потрясающе. Напомню, что наш сегодняшний постоянный гость Наталья Инина, христианский психолог, руководитель Центра психологии и взросления, преподаватель МГУ имени Ломоносова и Российского православного университета святого Иоанна Богослова. У микрофона Анна Леонтьева. Вернемся к этому интереснейшему разговору через минуту.
Вера и психология. Радио «Вера» представляет. Вера и психология.
Сегодня с нами наш постоянный гость Наталья Инина, христианский психолог, руководитель Центра психологии и взросления, преподаватель МГУ имени Ломоносова и Российского православного университета святого Иоанна Богослова. Начали говорить о такой теме, как похвала детей, и тут дошли до каких-то очень интересных и неприятных вещей, до наших внутренних родителей. Вот то, что, о чем вы говорите, прям очень отзывается в моем сердце, да, и да, в моей психике.
К сожалению, так. Я думаю, что вообще, ну, ты сказать...
Ну, любой сталкивался, конечно, с этим негативным...
Конечно, это есть в каждом из нас, в каждом.
И до какого-то возраста ребенок взрослых все-таки воспринимает некритично, да? То
совершенно.
Есть он прямо, да, в душу падают вот эти вот слова.
Да, он не защищен, он открыт, как, понимаете, как ракушка, абсолютно разомкнут, и туда сыпется, и сыпется, и сыпется. И, понимаете, как бы мы все, ну, как ни крути, даже когда взрослеем, мы запоминаем боль и то, что нам ее причинило одновременно.
Угу.
Например, очень простой пример. Тоже такой мой личный опыт, так сказать, абсолютно не нужно никому адресоваться. Я думаю, что каждый узнает свою историю. Со мной в детстве не разговаривали, как меня воспитывали молчанием.
Да, очень популярное
было. Очень популярное.
И мы не бьем, да, нашего ребенка, мы, да, с ним просто его игнорим.
Не разговариваем, да. Причем можно не разговаривать там неделю, 2-3 дня. Я очень хорошо помню детское чувство, которое запомнила на всю жизнь. Лучше бы наорали и ударили. Но вот так вот не мучили молчанием и полным игнором, не смотрели в глаза, разговаривали сухим тоном. Да, вот это Наташа... Обычно Натулин, там Натуся, а тут Наташа. Поэтому долгие годы. Потом, когда мне говорили Наташа, я вздрагивала, потому что с детских лет это было всегда связано с этим периодом молчания.
Но очень многие, кстати, взрослые
это,
рассказывают
это
вот об этой классике, это, да, когда мы ребенка просто с ним не разговаривали, они говорят, что это было как смерть.
Да, абсолютно, потому что тебя просто нет.
Переживалось такое.
Тебя нет, тебя бросили, ты совершенно одна, мало того, тебе как бы посылают такой месседж. Ты осознала свою вину? Приходи, извиняйся. И я терпела, девочка такая была упертая, упрямая, хотя и дико тревожная и травмированная. И я, значит, держалась до последнего, выдерживала там день, на следующий день я уже ломалась. И приходила и говорила вот эту, понимаете, мантру.
Угу.
Извините, пожалуйста, я больше так не буду. Что не буду? За что извините? Вообще не важно. Это был такой вход, возвращающий какой-то мир. Да, и контакт.
Это был пропуск обратно в мир,
да,
живых, да,
да? Да, в жизнь. Да, входные ворота в жизнь. И для меня это было регулярно, это было дико мучительно. Отдельная тема, так сказать, что за этим потом следует. Это устойчивое невротическое чувство вины и обиды одновременно. Они как бы на разных этажах живут. Но я, когда стала там взрослой, вышла замуж, я вдруг с ужасом поняла, так сказать, да, просто действительно с ужасом, что я ровно так же себя веду с мужем.
Угу.
Вот он что-то не так сделал. Я поджимаю губки, глазки увожу в сторону и молчу. Я подумала, какой кошмар. Тогда я просто это зафиксировала. А когда я стала разрабатывать свой метод, и это было годами, я строила его, да, в практике, в опыте, в работе над собой, в работе с своими клиентами, и вообще, так сказать, в осмыслении вот этих психологических внутренних наших процессов и тайн, и поняла, что это вот оно, вот этот, вот, то, что называется психологией интроект, то есть как бы то, что мы вобрали, запомнили и куда-то поместили в наше бессознательное, это штуковина. Вот так и работает и с нами, и с другими. И нам ее неприятно увидеть. И когда этот бедный взрослый родитель, внутри которого живет вот этот, вот эта штуковина, он может не хвалить своего ребенка, потому что эта часть говорит, а что его хвалить? Вот так вот избалуешь, и будет вот такой тютя. Ничего не сможет, будет все время хотеть, чтобы его погладили по головке. Да, вот эти голосочки в нас. Имеет отношение к христианству прямое. Потому что это про зло, это не про любовь и не про добро. Да, это невроз, но невроз питает это зло в нас. Понимаете, он такой является средой благоприятной. И вот тут опять вспомним Льюиса, письмо Баламута. Вот они.
Через психологические
как
штуки.
Как раз вот эти крючочки, тёмные вот эти голосочки. Угу. Ни любви, ни милости, ни света, ни добра. А вот такого, знаете, вот ну, такого мелкотравчатого зла. Такого эгоцентрического, жестокого, черствого, отчужденного. В этом плане не случайно, не только у Льюиса, у наших святых отцов об этом много чего сказано, потому что именно вот на этих неосознаваемых вещах паразитируют страсти, возрастают грехи. То есть наша задача прочищать вот этот уровень, да. И что я это придумала? Причем могла придумать только как христианский психолог. Фигуру божественного родителя. Я говорила людям, вспомните тех, кто вел себя по-другому с вами. А это могли быть близкие родители, бабушки, дедушки, или учителя, педагоги, или вообще какой-нибудь сосед, понимаете, какой-нибудь там друг семьи. И я говорила им, вот вспомните, и пускай этот голос в вас звучит. Неважно, живы эти люди, не живы, у Бога все живы. И вы знаете, поразительные происходили метаморфозы.
Поразительный вообще, я даже... То есть, поразительный метод.
Как... Понимаете, на самом деле мы очень сложно устроены внутри, мы совершенно не монолитны. И у Феофана Затворника это прямым текстом сказано, что личность ну, как бы в идеале должна владеть вот этими силами, да, вожделенческой, разумной, чувствующей, да, вот эти все сферы нашей психической жизни. То есть она владеть должна этим множеством. И в этом плане, конечно, когда мы говорим там внутри, мы тоже выбираем, какой голос слушать.
Вот есть, прямо вот на этом месте хотела уточнить, вот когда мы разговариваем со своими детьми, есть какие-то вот такие критерии, какие-то вот для себя такие метки, вот кто в нас сейчас разговаривает,
да,
с ребенком?
Да, конечно, есть. Смотрите, это очень хороший поворот, я как раз хотела об этом сказать. Вот давайте, ну, возьмем, как бы, так сказать, за такие модели, вот эти два внутренних таких голоса, да, вот этого теневого родителя такого, mm-hmm. контролирующего, обесценивающего, или гиперопекающего, супертревожного, потому что мне страшно, и поэтому я ничего не дам ему делать, этому ребенку, чтобы я не волновалась. Mm-hmm. Да, вот она гиперопека. И другой голос любви, свободы, реальности, да, открытости, взрослости. Значит, когда мы действуем из того, другого, негативного голоса, мы, например, можем наехать на ребенка, да, отругать его, что мы потом чувствуем? Вину. Сразу же мы испытываем какой-то внутренний дискомфорт, чего доорала, чего придиралась. То есть нас как бы мотает. И вот они, качели психологические. То кричишь, то обнимаешь. Угу. То придираешься, то, так сказать, избыточно поощряешь. То есть сначала агрессия, потом вина. И то невротическое. Вот это чувство нестабильности.
Если вас раскачивают, да, это вот значит, тот, что тот самый знак, да, да, что не оттуда.
Не оттуда. Совершенно хорошее, правильное слово. Не оттуда работаем, не оттуда говорим, не оттуда живем, не оттуда родители работают. Когда мы действуем из этого прекрасного божественного родителя, то есть мы действуем из любви, из такой глубины, из честности, из знаний. Не надо думать, что мы, став родителями биологически, становимся ими
вовсе нет.
Человечески. Вовсе нет. То тогда мы последовательны. Мы точно понимаем, почему мы так действуем. Я хорошо понимаю, когда бывает такой момент в подростничестве, когда этого подростка бедного мотает из угла в угол, из стороны в сторону. И порой для родителей это совершенно какая-то невыносимая ситуация. И здесь есть такой момент очень важный. Даже если там мы поддержим ребенка, ну уж не ребенка, того самого подростка, а поощряем его, как-то, так сказать, да, где-то умеренно позволяем ему встретиться с фрустрацией, с трудностями жизни, не кидаемся тут же на амбразуру. Но мы, например, в ситуации находимся, когда он начинает агрессировать, когда начинает хамить, когда начинает, ну, совершенно вести себя непотребно. И в этот момент надо сказать себе: стоп. Я не могу какими-то вещами поступиться. Есть вещи более сильные и важные, даже чем мой ребенок. Но тут даже боюсь вспоминать Авраама и Исаака, да, даже не будем туда смотреть, хотя в пределе это про то. То есть вещи есть, так сказать, какие-то ценности есть, какая-то вертикаль есть, которая больше, чем моя любовь к этому моему, может быть, единственному ребенку.
Так, поясню, может быть, кто-то не знает, это Наталья говорит о том самом месте в Библии, когда Господь просит, вернее, повелевает Аврааму принести в жертву своего единственного сына Исаака, который для многих очень такое
страшный момент.
Тяжелое, страшное, да.
Но это как бы это возрастание веры, да, это какой-то рывок, квантовый скачок.
Да, нам это
помните,
просто
вера Авраама это вообще понять, другое. Да. Это такой уже, как бы, такой уровень высоты, в который нам только можно снизу вверх смотреть и понимать, что это существует.
Ну, как-то справедливости ради скажем, что все-таки это было уже прямо непосредственное общение с Богом, и там ошибиться было нельзя.
Конечно,
что
конечно.
В нас какие голоса там будут говорить?
Конечно, там у Авраама был только один голос.
Да, да, да.
Значит,
да,
два Бога и его собственный.
А у нас вон сколько.
А у нас целый хоровод или там все какой-то рассинхронизированный симфонический оркестр, в котором каждый инструмент звучит по-своему. Так вот, в этот момент очень важно как бы встать в позицию «я тебя люблю». Но извини, для меня это перебор. Когда ты очнешься, очухаешься, когда ты придешь в себя, тогда и поговорим. И я должна сказать, что это момент супер важный, потому что это очень важный опыт для подростков, которые видят, что их родители, кроме того, что они их родители, они люди со своими ценностями, со своими, как бы со своей позицией, вот с этим личностным состоянием. И это для них пример в будущем. И вот, понимаете, как надо на самом деле себя познавать и себя слышать, учиться, чтобы понимать, что мы живем не в инструкциях. Невозможно сказать, знаете, делайте вот тут так, а там сяк, вот тут 10 граммов, тут 25, тут килограмм полтора отвести, похвалы, а вот тут вот 20 миллиграмм фрустрации. Это так не работает. Мы должны просто понимать общие принципы и учиться быть родителями. Учиться слышать своих детей, видеть их. Не через призму своих ожиданий, требований. Вот хочу, чтобы он был сильный, а он вот такой не сильный. А я вот хочу его в бокс отдать, чтобы он был сильный. А он творческий, тонкий, тонкокожий мальчик, например, или девочка. Да, но специально беру линию мальчика, потому что часто я вижу, что отцы говорят: ну что такое он слабак? Ну что это такое? А он просто другой.
Но отец же хочет его в бокс отдать, чтобы накачать ему ту силу как бы личности,
которую он сам хочет
которая,
видеть в этом парне.
Как ему кажется, ну, будет его как-то держать тоже вот этого слабого, творческого.
Вы знаете, я очень часто вижу ситуации, когда вот, я когда
часто
работаю
вопрос.
С подростками и, соответственно, конечно же, с родителями, я очень часто видела ровно эту конструкцию. А мама чувствительная, такая, знаете, вот нежная, тонкокожая, а часто выбирается такого мужа, знаете, брутального, фундаментального, такого слона или бегемота. Ну, такого толстокожего человека, который такой решатель проблем.
Ага.
А сын в мать чувствительный, какой-то нежный, творческий, поэтический. Ему не нужен ни бокс, ни спорт. Ему нужна, может быть, музыка или писательское мастерство, или психология, которая требует тонкости, настроек. А папа хочет из этого парня сделать такой проект, такого своего...
Себя хочет сделать.
Второго себя, клона. И ломает, и жмет, и давит. И этот уже мальчик куда хуже... Он уже уходит в минус, потому что для него вот эта брутальная агрессия просто неподъемна. А мать, наоборот, становится на защиту и изнеживает ребенка, потому что пытается как-то балансировать. То есть мы получаем не веселого, тонкого, живого, классного парня, который бы занимался творчеством, а покалеченного, затюканного, зажатого, так сказать, между молотом и наковальней, и невротика. Только потому, что папа хочет себя увековечить в собственном ребенке. А это значит, что он просто парня не видит в упор. Он видит ровно то, что хочет. Конечно, хвали тут, не хвали. Главное не то, что я делаю как бы частным образом, а глобально, что я делаю как родитель.
Вера и психология.
Напомню, что у нас в гостях Наталья Инина, христианский психолог. Наташа, а вот в такой ситуации, которую я тоже слышу довольно часто, может ли отец что-то вот сделать для себя, чтобы, так сказать, войти в шкуру ребенка? Вот как его, например, он не пойдет к психологу, да, ну, например, и вот эта хрупкая жена, видя эту ситуацию, должна как-то все-таки помочь ребенку. Что можно сказать такому отцу? Как вот до него достучаться?
Ну, сказать ему ничего невозможно, потому что он ничего не услышит, он будет настаивать на своем. Потому что, так сказать, вербально, да, мы в лучшем случае там 20% это роскошь, да, часто значительно меньше, да, там хорошо, если 10. До нас что-то доносится вербально. А невербально все остальное. То есть мы можем не говорить этому человеку.
Да, да, вот сказать это я, да, наверное, неправильно выразилась.
А что-то делать.
Что предпринять, да, что
делать. Что-то делать по отношению к нему. Ну, например, у меня был такой опыт. Пришел ко мне такой немолодой человек, пришел меня проверить, потому что я работала с его взрослым сыном.
Ага.
Это был такой фундаментальный дядька, довольно успешный, социально значимый, такой командир корабля. И что это там, какой-то психолог работает с его взрослым сыном. Сыну, кстати говоря, там типа 35, я уже не помню, ну, хорошо за 30.
Со скепсисом пришел.
Пришел проверить, там, мне там пятерку, тройку поставить, там, разрешить продолжать дальше работать со мной или нет. И начал он, ну, я знаю такие ситуации, я всегда как-то выжидаю, я не пытаюсь себя ни продать, ни купить, ни отстоять, ни настоять. То есть я просто, как говорил выдающийся великий терапевт Карл Роджерс, говоря там о какой-то клиентке, она пытается там получить от меня то-то и то-то, я не спорю с ней, говорит он, но я не веду себя так. То есть я не играю в ее игру.
Ага.
Да, я нахожусь в своей, так сказать, зоне, на своей территории, и как бы из этого состояния действую. Вот я как бы вслед за великим Роджерсом так себя и вела. И дальше он не почувствовал конкуренции, он как-то расслабился. И дальше началась... Он не то, он не сё. Вот такая тирада.
Очень, да, вот прям вот очень узнаваемо.
Вот как бы всё не так. Ну, что же он такой слабый? Что же он такой, так сказать, я не знаю, там, несобранный? Почему он не может взять себя в руки? То есть тотальный какой-то силевой поток вот этих минусов. И я это всё даю ему высказать. И дальше я ему говорю следующее. Я говорю, вы знаете, я вижу, насколько вы не удовлетворены своим сыном. И вы знаете, я выскажу некое предположение. Может быть, я не права, вы меня поправите. Я говорю, мне кажется, что вы внутренне дико недовольны собой. И также, собственно, недовольны своим сыном, потому что, ну, он же ваш сын. И вот и это, вот такая же степень недовольства по отношению к себе у вас где-то глубоко спрятана в себе. Вы знаете, у него слезы выступили на глазах. Вот этот дядька здоровый, самоуверенный, мощный, крупный начальник. Ну, это было очень... Так, знаете, глаза увлажнились. Угу. Этот человек держится, конечно, в железобетонных руках. Он говорит... Так он помолчал, потом говорит, ну, в общем, вы правы. Я говорю, вы знаете, у вас очень хороший сын, но вся его главная идея – это как бы доказать вам, что он не идиот. То есть главный смысл его жизни – заслужить ваше похвалу. Вот возвращаемся к теме программ. То есть, а что, собственно, за похвала? Заслужить вашу любовь.
Заслуженная любовь.
Понимаете? Mm-hmm. А это невыносимое состояние. Оно настолько дезавуирует, настолько как бы теряет человек опору, потому что вы все равно будете им недовольны, потому что вы глобально недовольны собой.
Потрясающая эта история, но вообще вот, Наташ, как вы скажете, если ты действительно недоволен своим ребенком, что часто бывает, это вот твои внутренние,
это твои внутренние проблемы. Я могу дать вам просто совершенно статистическую такую добавку к этому сюжету. Регулярно ко мне приходят мамы, просто мамы чаще ходят, чем папы, потому mm-hmm. что я просто точно могу сказать, что у пап та же самая история. Вот буквально со следующим запросом. Я, вот у меня там двое-трое детей, а вот этого или эту я, не, ну, если не ненавижу, то прям не выдерживаю, как ее не люблю. Знаете, какой я вопрос задаю первым, когда я слышу такой запрос?
Так.
Я говорю, я правильно могу предположить, что и этот ребенок больше всех похож на вас. Это всегда так.
То есть это из серии, если вас что-то раздражает в другом человеке, это ищите раздражает это в себе, да?
Конечно. И только как, когда мы работаем с той частью, которая вот внутри меня, меня просто, как говорят, сейчас выбешивает, да, которая
выносит,
просто терпит, выносит. И вот это проявляется вот в этом ребенке. Когда вот это во мне уходит, я с этим встречаюсь, понимаю, откуда ветер дует, откуда ноги растут, и этот ребенок перестает быть для меня таким раздражителем. Я, наоборот, начинаю его чувствовать тоньше и ближе, чем других, потому что он больше похож на меня. Вот вам статистический сюжет про то, что мы относимся к детям. Конечно, не тотально, не постоянно, но когда речь идет о сильной эмоции, сильном таком переживании, это всегда ситуация и про себя тоже, всегда. Поэтому... Когда нам трудно хвалить этого ребенка, спросите себя, почему мне трудно хвалить. Не почему ребенок там такой несякой, а мне. Что вот со мной происходит?
Я хочу сказать, что это очень важный поворот, потому что, знаете, мы можем себе сказать: хвали ребенка, да, и там в американских фильмах очень часто говорят: я горжусь тобой, сынок,
да,
я горжусь тобой,
не
но
веришь.
Если ты с собой при этом не поработал, и получается, что это просто слова, да?
Конечно.
Ребенок считает, что это какие-то вот искусственные конструкции.
И ребенок это считает. Ребенок очень чувствительное существо, понимаете, как бы. Это вот дар детства чувствовать правду, чувствовать искренность, чувствовать такую глубокую подлинность человека. И когда мы даже говорим ребенку: ты знаешь, я вижу, что тебе нужна поддержка, но я абсолютно пуст, потому что я дико устал. Давай вот сейчас подожди немножко. Я очухаюсь, начну как-то себя чувствовать получше, и мы об этом поговорим. То есть нельзя из пустоты себя чего-то изображать. Потому что это будет просто даже не пустое, а ложное. И ребенок этот фальш всегда будет чувствовать. А, конечно, когда мы с собой в контакте, когда мы действительно искренне чувствуем радость за этого ребенка, и мы его хвалим, это никогда ему не навредит. И всегда его поддержит. Но когда мы искренне говорим: слушай, мне кажется, что ты здесь не прав. Дело, конечно, твое, но я скорее, это скорее уже подростку мы можем сказать. Так, например, да, ну, как бы, потому что подросток отстаивает я вот эту свою самость, границы, независимость, эго. Мы говорим: ну, твое дело, конечно, но мне это не нравится.
Мы можем так сказать.
Мы можем так сказать. И, но это я говорю, любя тебя, а не ненавидя. То есть я не говорю это, вот это делаешь, и поэтому я тебя перестаю любить. Это не... Во-первых, это неправда. Мы, если мы нормальные люди, мы любим своих детей, какими бы они ни были. Мы страдаем, когда они уходят не туда, но одновременно мы и надеемся. И надо сказать, когда мы говорим уже о взрослеющих детях, и о нас уже взрослых, я бы даже сказала, стареющих, то нам надо учиться ждать. Да, когда наш взрослый сын или дочь куда-то уруливают, да, например, уходит из храма.
Да, вот это вот, да, о чем мы все время говорим.
Нам надо молиться, ждать и помнить, что в них уже заложено что-то, что никуда не денется. Я знаю очень много историй, когда, столкнувшись с какой-то ситуацией, испытанием, эти взрослеющие дети возвращались и к родителям, и к церкви, и к Богу. И это в них жило просто... Ну, это был такой кривой маршрут вот этого блудного сына в евангельской притче, когда он говорит, дай...
Мы все время к этой притче, вы обратили внимание, все время к этой притче приходим, потому что она
фантастическая.
Она, да, необычайно глубока и про все.
Да, там столько уровней, там столько таких глубочайших, бесценных посланий, что, конечно, еще и будем возвращаться.
Наташа, вот у нас очень мало времени осталось от программы. Я хотела задать такой финальный вопрос. Многие родители выросли вот по тем схемам, которые предложили, в свою очередь, их родители. Вот, дети уже достаточно взрослые. В каком возрасте не поздно начать хвалить своего ребенка?
В любом. В любом. Я работаю с людьми, которым по 40, по 50 лет. И эти люди очень часто такие вот созависимые герои, которые там кидаются на любую амбразуру. А за этим киданием на любую амбразуру на самом деле, и мы всегда к этому приходим, такой исток
жажда.
Лежит. Ага. Вот этого ребенка, который говорит, ну ты видишь, как я стараюсь. Причем именно ребенка. И любой подвиг содержит в себе вот в глубине вот этот посыл: мама, папа, посмотри. И даже когда, понимаете, человеку 50, я просто вижу это непрерывно. Он говорит, ну неужели она, говоря, например, о матери, не видит, сколько я сделал или сделала? И когда вдруг эта там 75-летняя пожилая женщина говорит своей дочери, какая же ты молодец, и, может быть, это впервые в жизни.
Ага.
Говорит это искренне. И, кстати, часто так бывает без всякой психотерапии, потому что эти люди подходят к краям своей жизни. Понимаете, когда уже все, уже не до неврозов.
Уже просто мудрость
уже
какая-то приходит.
Уже не до психики,
приходит.
Уже ага. Какая-то, понимаете, так сказать, дышит нам в лицо вечность. И тогда вдруг этот человек говорит, а что же я своего там сына, дочь никогда не хвалила, никогда... Ну как же так? Это же ужасно. И когда эти слова произносятся, вот эти 50-летние приходят со слезами на глазах. Говорят, вы представляете, я это услышала.
До слез, Наташа.
Поэтому хоть в 90, если будет впервые в жизни сказано «я люблю тебя, спасибо тебе», и вы скажете это 60-летнему или там 70-летнему сыну или дочери, это будет вертикальный взлет. Это будет такая радость до кончиков пальцев, до, понимаете, до кончиков волос. Это глубины сердца.
Потрясающий конец у нашей программы, потому что спасибо за полезный разговор. Напомню, что сегодня наш постоянный гость Наталья Инина, христианский психолог, руководитель Центра психологии и взросления, преподаватель МГУ имени Ломоносова и Российского православного университета Святого Иоанна Богослова. Нас можно не только слушать, но и смотреть в ВКонтакте и на сайте Радио Вера. Наташа, спасибо огромное за этот очень полезный, пронзительный разговор про наши отношения с детьми, про то, как их хвалить. Благодарю.
Спасибо огромное.
Всего доброго. До новых встреч.
До свидания. Будьте здоровы.
Вера и психология.